Привет, это Маша Чарушникова. Я консультант по детскому сну и грудному вскармливанию. И это подкаст про детский сон. Сегодня я поделюсь своим мнением и ответом на вопрос, почему же с детским сном все так сложно? Во-первых, я скажу, что да, прекрасно понимаю, далеко не у всех родителей есть вопросы к детскому сну, некоторые так и говорят, нам попался подарочный ребенок, ест и спит. И многим родителям интуитивно все очень классно удается как-то организовать. Но несмотря на то, что сон – это естественный процесс, все же с ним действительно бывают проблемы. Казалось бы, ну что тут такого, просто уложи своего ребенка спать. Примерно так же можно сказать и про другие родительские сферы жизни. Ну что тут такого, просто забеременей, всего лишь нужно заняться сексом. Или возьмем кормление грудью. Ну что тут такого, просто дай ребенку грудь, и он будет есть. В чем проблема? Особенно я обожаю, когда в таком ключе говорят про роды. Это естественный процесс, созданный самой природой. О да, проще и легче не замысловать и просто не придумаешь. Мы с вами знаем, что есть куча людей, у которых все эти естественные дела принимают далеко не естественные обороты. Кто-то долго и мучительно идет к зачатию, преодолевая неимоверные трудности. Кто-то в прямом смысле слова борется за каждую каплю грудного молока. Кто-то сталкивается со сложностями со сном своих малышей. Это нормально. Как-то я сдалека зашла, в общем, это все к тому, что родительство в целом это не всегда что-то супер интуитивное, особенно учитывая, что наш семейный уклад жизни очень сильно изменился по сравнению с предыдущими поколениями. Раньше люди намного чаще жили большими семьями, они наблюдали за тем, как растят детей, как их кормят, как укладывают спать, как ухаживают за ними. Сейчас же зачастую первый ребенок, которого держат на руках современные женщина и мужчина, это их собственный малыш. О какой интуиции тут может идти речь, если насмотренности никакой? Родительство – это зачастую ядреный коктейль чувств и навыков. Поэтому приходится изучать, учиться, формировать эти самые навыки. А еще интересно, мне кажется, что правильного ответа во многих вопросах, наверное, нет. Мне кажется, каждый родитель сталкивался со 100% четкими доводами против прививок и за прививки, за использование прыгунков-ходунков и против них, за походы к остеопатам и доводы в противовес таким процедурам, совместный сон или раздельный, режим или его отсутствие, тип вскармливания, использование пустышек, пеленание, прикорм, высаживание. На любой вопрос в родительстве вы найдете диаметрально противоположные мнения. Поэтому приходится изучать. Иногда много. В итоге доверять той информации, которая близка именно тебе, как родителю по духу. Есть люди, которые искренне верят, например, в уринотерапию, и им это ок. Поэтому я никогда не претендую на истину, выражаю свое мнение и делюсь своим опытом в работе в сфере детского сна. Я знаю кучу семей, которые вообще не заморачиваются над сном детей, и всех все устраивает. Просто, скорее всего, эти люди и не включат подкаст про детский сон, поэтому я заранее предполагаю, что та информация, которой я делюсь, важна определенному кругу людей. Итак, вернусь к теме сегодняшнего выпуска. Почему все так сложно с детским сном? Важно понимать, что, в принципе, тема сна до сих пор не изучена до конца, но при этом ко сну всегда было много интереса и много вопросов. Смотрите, мы спим каждый день. Но при этом на самом деле глубокого и четкого понимания у нас нет, что же такое на самом деле сон. Если это отдых, то почему он такой продолжительный? Почему он приурочен к определенным периодам суток? Почему для такого отдыха недостаточно просто полежать, а необходимо еще и выключить органы чувств на такое долгое время? Почему этот отдых настолько обязателен? Почему целую треть жизни мы проводим в таком пассивном, непродуктивном, беззащитном состоянии? Сон всегда вызывал много интереса, но изучать его было невозможно до недавнего времени. Поэтому вокруг сна очень много теорий и мифов. Например, теории древнегреческих мыслителей аж до 18 века были основаны на тезисе, что ночью кровь оттекает от мозга в остальное тело, и такой отток вызывает засыпание. Платон, Гиппократ, Аристотель выдвигали теории, что во сне выделяются ядовитые газы, образовавшиеся во время бодрствования или попавшие в тело с пищей. Другие предполагали, что ночью остывает, разжижается и растекается по телу перегретая, сгустившаяся или застоявшаяся кровь. В 19 веке обсуждалась гипотеза о наступлении сна из-за недостатка в мозге кислорода. В общем, было много разных теорий, и все они лишь показывают нам, как у людей развито воображение. Это звучит забавно, но в прошлом столетии ученым пришлось еще доказывать, что мы действительно засыпаем ночью намного легче, чем днем. Это доказал так называемый эксперимент 7.13 израильского сомнолога. Он заставлял людей на протяжении суток 7 минут пытаться заснуть, а 13 минут быть активными. И так постоянно. 7 минут пробовать заснуть, 13 минут активничать и так далее. При этом он отмечал, в какое время подопытным чаще всего удавалось заснуть. Если бы внутренние часы человека никак не влияли на сон, то люди могли бы с равной частотой засыпать или не засыпать в любое время суток. Но оказалось, это не так. Эксперимент четко показал, что между 10 часами вечера и 7 часами утра засыпание происходит всегда. А еще есть небольшой промежуток в послеобеденное время между 2 и 4 часами дня, когда тоже подопытные постоянно засыпали во время этих 7-минутных пауз. Также ночью экспериментатору с большим трудом удавалось добиться от людей бодрствования между промежутками сна. Следовательно, вечером, ночью и в недолгий послеобеденный период у нас есть особенная склонность ко сну. Только в 20-30-е годы 20 века, то есть всего лишь примерно 100 лет назад, началась новая эра в изучении сна. Трое ученых, швейцарец, русский и американец, впервые начали изучать сон в лаборатории и обнаружили в мозге у животных участки, которые отвечают за необходимую продолжительность сна. В общем, я веду к тому, что всего лишь примерно 100 лет назад начались первые исследования сна на животных. В 1929 году впервые немецкий психиатр Ханс Бергер сделал запись электрической активности мозга у спящего человека. А мы с вами говорим о детском сне. В принципе, наука сомнология очень молодая наука, и в целом сон человека, сон взрослого не очень-то хорошо изучен, а знания о детском сне еще более ничтожны, чем знания о сне взрослых. Но все же именно дети внесли большой вклад в развитие сомнологии. В какой-то момент ученые обратили внимание, что во сне у детей очень активны глазные яблоки под веками. В итоге оказалось, что это движение глаз – одно из ярких проявлений поверхностной фазы сна. В 1954 году были опубликованы результаты исследований, и этот феномен назвали REM-сном или быстрым сном, сном с быстрыми движениями глаз. Самым занимательным открытием стало то, что оказывается в это время, в эту фазу сна, мозг занят тяжелейшей работой. Его активность не меньше, чем в состоянии напряжения при бодрствовании. Сходство мозговой активности во время быстрого сна и во время бодрствования поразительно, пишет Уильям Демент, который участвовал в экспериментах. Следующим открытием стало то, что дети проводят особенно много времени в этом поверхностном сне, при котором мозг очень активен. Поэтому очень быстро возникло предположение, которое не опровергнуто до сих пор, что эта поверхностная фаза сна отвечает за развитие мозга. В общем, сейчас наука неплохо продвинулась в изучении сна. Есть понимание цикличности сна, понимание, какие фазы сна существуют, как они сменяют друг друга, от чего зависит процесс засыпания и пробуждения, какие процессы в мозге происходят во сне, что мешает людям уснуть, а что помогает, что такое биоритмы, почему к старости хуже спится, что такое мелатонин, почему у нас есть сновидения, и как лечить разнообразные нарушения сна у взрослых, к чему приводит недосып и полное отсутствие сна. Кстати, спойлер, полное отсутствие сна приводит к смерти, и такие эксперименты сейчас запрещены на законодательном уровне. К одной загадочной теме в вопросах сна в последнее время поднимается особый интерес. Это тема «Как возникает потребность во сне?». Александр Борбели в 1982 году разработал так называемую двухфакторную модель регуляции сна, и сейчас индекс цитирования его научных работ сильно возрастает. Через несколько минут вы поймете, для чего я это все так подробно рассказываю, потерпите немного. Если вкратце, то вот эта двухфакторная модель отображает идею, что способность человека уснуть в какой-то определенный момент зависит от двух важных составляющих. Во-первых, это усталость. Во-вторых, это те самые биоритмы, то есть зависимость нашего организма от времени суток. Как мы уже с вами чуть ранее обсудили, эксперименты показали, что люди в какие-то определенные часы имеют большую потребность во сне и, соответственно, легче засыпают. А в другие часы в течение дня заснуть им намного сложнее. Вот эти два фактора должны, так скажем, в нужный момент совпасть воедино – усталость и биоритмы. И тогда человек засыпает легко и без проблем. Но все же многие вопросы до сих пор не изучены до конца. В процессе исследований на многие теории ученые меняют свой взгляд. Детский сон – это особенно сложная тема, потому что очень сложно представить себе какие-то масштабные исследования на детях. Ведь для изучения сна нужно взять ребенка, нацепить на него кучу проводов, датчиков, заставить уснуть в лаборатории. У нас дома не всегда-то это получается легко, а тут такое. Помните, несколько минут назад я занудничала и рассказывала про всякие двухфакторные модели о способности человека уснуть, про биоритмы и мучительные эксперименты, в которых людям давали всего 7 минут на засыпание и 13 минут на бодрствование. Так вот, знаете, что меня поражает? Если мы откроем книги о детском сне, то мы почти не увидим подобных исследований. В основном про детский сон пишут почему-то примерно следующее, я процитирую. Если ваш ребенок не научится хорошо спать, у него в дальнейшем может развиться неизлечимая бессонница, он станет взрослым, страдающим от хронического недосыпания и зависимым от снотворных препаратов. Это цитата из книги Марка Вайсблота под названием «Здоровый сон. Счастливый ребенок». Еще немного из этой книги. Будьте терпеливы. Ребенку нужно время на то, чтобы у него развились достаточно силы, координация, равновесие, и тогда он научится ходить. Слово «научится» почему-то взято в кавычки. Ребенку нужно время на то, чтобы у него развился ночной сон без перерывов, регулярный, достаточно продолжительный дневной сон, способность самостоятельно успокаиваться, и тогда он научится хорошо спать. Процессу засыпания нужно учиться. Учась правильно спать, ребенок учится оптимально бодрствовать. После первых 3-4 месяцев ребенок может начать учиться спать правильно. Плохо то, что некоторые родители сами создают проблемы со сном у своих детей. Все это в книге издательства Alpina Nonfiction 2015 года выпуска. Процитирую немного из книги под названием «Как научить младенца спать всю ночь» авторы Гарри Эзза и Роберт Букнам. Распорядок дня складывается из трех составляющих, которые привычно и предсказуемо повторяются в течение дня – кормление, бодрствование и сон. Поэтому мама всегда знает, что будет происходить с ее ребенком. Еще в утробе матери плод непрерывно получает питание через плаценту, однако и здесь существуют резкие подъемы – пики. Эти пики соответствуют завтраку, обеду и ужину беременной женщины. Вне тела матери, благодаря графику кормлений, у ребенка формируется естественный ритм питания и сна, вписывающийся в жизнь семьи. Здоровые доношенные дети рождаются с уже заложенной в них способностью спать по 7-8 часов без перерыва, поэтому остается лишь не мешать им воспользоваться этим врожденным свойством. Стабильность ночного сна зависит от того, по какой методике вы организуете питание своего малыша. Как только ребенок привыкает есть в одно и то же время, устанавливается и ночной сон. Проблема сна возникает тогда, когда нет режима. В книге сравнивают двух детей – Марину и Лизу. Одну якобы воспитывают правильно, а другую нет. Вот про неправильного ребенка авторы пишут следующее. Марине около 4 месяцев, и она все еще просыпается дважды за ночь. Мама дает ей грудь на несколько минут, и по всей видимости, эта привычка сохранится у нее до 2 лет, а то и дольше. Эту книгу немного оправдывает лишь то, что она 2003 года выпуска. Надеюсь, уже никто и нигде не сможет найти ее в свободном доступе. Еще один автор – Трейси Хок. Она предлагает свою систему, которая очень похожа на идею из предыдущей книги «Питание, активность, сон и свобода». Если вы выполняете эту последовательность действий для ребенка – питание, активность, сон, то каждые несколько часов у вас появляется свободное время, чтобы отдохнуть, цитирую, «взбодриться», а когда вы оправитесь после родов, то и для того, чтобы взяться за накопившиеся дела. Трейси Хок пишет, что матери, кому кормление по требованию не оставляет времени заняться собой, позже расплачиваются за невнимание к собственным потребностям. Никакой нормальный ребенок не нуждается в ежечасном кормлении. Хотите – верьте, хотите – нет, в чем бы ни была ваша проблема, ни лады с кормлением, беспорядочный сон или колики непонятного происхождения, нередко для ее решения достаточно просто-напросто упорядочить жизнь – вашу и ребенка. У новорожденных хрупкие физиологические системы, которые лучше всего функционируют, если ребенок ест, спит и играет примерно в одно и то же время и в одной и той же последовательности. Отступления возможны, но небольшие. Распорядок взрослого человека как бы отталкивается от завтрака. Позавтракав, мы идем работать, учиться или развлекаться, потом у нас обед, снова работа, учеба или удовольствие, затем приходит время ужина, дальше вечерняя гигиена и сон. Почему бы не предложить своему ребенку ту же естественную последовательность событий? В книге Елены Корабельниковой «Детский сон. Зеркало развития ребенка» очень много интересной и полезной информации. Но среди прочего есть и глава 11, которая называется «Сон и кормление». И вот тут опять начинается наша любимая песня. Процитирую всего лишь несколько предложений. Организация цикла сон-бодрствования у младенцев в значительной мере зависит от приема пищи. В несколько первых месяцев жизни круглосуточное кормление ребенка – это обычное явление. Крохотный желудочек младенца не в состоянии вместить столько молока, чтобы насытиться больше, чем на 3-4 часа. К 4-6 месяцам вес и размер желудка у здоровых детей увеличиваются, и они получают возможность обойтись без ночных кормлений. Еще одна важная особенность развития, возникающая в это время – способность связывать воедино несколько циклов сна. Благодаря этим двум достижениям ребенок получает возможность спать всю ночь, не просыпаясь, в 4-6 месяцев. Как только вес младенца достигнет 5,5 кг, позднее вечернее кормление должно стать достаточно плотным, чтобы помочь продержаться без еды до раннего утра. Сам Бог велел мне процитировать эту гениальную мысль про 5,5 килограмм. Уж не знаю, насколько это забавный факт, но дело в том, что наш старший ребенок родился с весом 5,5 килограмм из-за некоторых проблем с моим здоровьем. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что ребенок весом 5500 не спит всю ночь. Итак, я хочу подытожить. Почему-то многие книги о детском сне обозначают сон длиной всю ночь без пробуждения и самостоятельное засыпание как здоровый и нормальный сон малыша, к которому все родители должны стремиться, начиная с возраста ребенка примерно 4 месяца. Во-вторых, почему-то все книги о детском сне связывают это замечательное умение спать хорошо, а значит всю ночь, именно с питанием. Большинство книг о детском сне почти не делают никакого упора на биоритмы, на чувство адекватной усталости, а именно это те два важных фактора, про которые мы узнали из книг о сне. И утверждает, что все проблемы с детским сном формируют сами родители, и зачастую самым главным виновником объявляются хаотичные кормления, засыпания на груди. Очень жаль, что литература о детском сне так далека от истины. В следующих выпусках подкаста я буду подробно рассказывать, от чего на самом деле зависит качественный сон малышей и что вообще можно считать нормой, а что нет. Заканчивая этот выпуск, я хочу вернуться к сегодняшней теме. Почему же все так сложно с детским сном? На мой взгляд, ответ такой. Во-первых, потому что мы очень мало в принципе пока знаем о сне человека, не говоря уже о сне маленького человека, о сне малыша. Во-вторых, ребенок очень незрелый, он рождается, грубо говоря, как кенгуренок, которого мама донашивает в сумке. Наш человеческий детеныш первое время еще плохо видит, плохо слышит, пугается собственных конечностей. Ему бывает сложно сходить в туалет, до ужаса его могут беспокоить собственные газы. И сон, в том числе, так скажем, незрелый. Те принципы, которых можно придерживаться по отношению ко сну взрослых, лишь отчасти подходят детям. Нужно достаточно долгое время, чтобы биоритмы ребенка стали похожи на биоритмы взрослого. В-третьих, у нас, у обычных родителей, опыта очень мало. Даже у старшего поколения, с которыми мы зачастую советуемся, не так много есть, чем с нами поделиться. Либо их ориентиром был спок, прости господи, либо они достаточно рано отправляли детей в ясли и в принципе мало сталкивались с этими вопросами. Декретный отпуск был короткий. Либо, ну, как-то справлялись, удачно или не очень, уже неизвестно. А еще проблема в том, что информации сейчас много, и зачастую она странная, противоречивая, запугивающая и совершенно далека от реальности. В первом выпуске, где я рассказывала немного о себе, я упомянула о том, что на заре своего родительства я встретилась с распространенной идеей о том, что дети все плохо спят, и это нужно просто перетерпеть. Так вот, подытожить сегодня я хочу вот какой мыслью. Несмотря на то, что действительно с детским сном все достаточно непросто, терпеть не всегда обязательно. Вполне можно изучить этот вопрос так же, как мы изучаем и остальные вопросы в плане родительства, например, питание, прикорм, навыки ребенка, нормы веса и роста, использование различных аксессуаров, прививки, горшок. И можно прийти к какому-то комфортному варианту семейного сна, который будет удобен именно этому малышу и именно его родителям.